мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с вами на Латвийском радио 4. Наши подписчики в сети YouTube тоже нас сможете посмотреть буквально через 2 часа. Наш видеоформат. Обязательно напишите, что вы думаете по теме сегодняшней передачи. Ну что, Европа вооружается, и после встряски, полученной от критики со стороны США, европейские лидеры объявили о грандиозном плане стоимостью 800 миллиардов евро, который поможет возродить европейскую оборонную мощь. В Латвии оборона тоже объявлена приоритетом, и для нашей оборонной промышленности зажгли, буквально вот такое слово есть, зажгли зеленый свет. Ну что, геополитическая ситуация вынуждает Латвию наращивать расходы на оборону. Сегодня мы имеем 3,45% от ВВП расходов на оборону, 1,5 миллиарда примерно. Будет уже в этом году, как говорят нам наши власти, премьер-министр это говорила, 4% будет, это плюс еще 300 миллионов. И, скорее всего, в ближайшие совсем годы, может быть, в следующем уже будет и 5%. А это плюс 800 миллионов вот к этому сегодняшнему, к этим сегодняшним 1,5 миллиардам. Часть этих денег, важно, это очень важно, может остаться в Латвии, если у нас будет очень хорошее развитое производство, вот именно производство каких-то вещей, которые нужны для обороны. Не сказать, что у нас нет ничего. У нас есть очень сильное производство дронов. У нас производится бронемашины «Патрия». У нас много чего есть. И вот наши гости сегодняшние, они лучше меня, конечно же, знают, что производится, что может производиться, для чего у нас есть потенциал, для чего нету, что мешает и что помогает сегодня развивать оборонную промышленность. Такова наша тема. Представлю своих гостей. Председатель Федерации индустрии безопасности и обороны Элина Эгла. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И генеральный директор «Атлас Aerospace» Иван Толчинский.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну что, я хочу немножко представить своих гостей чуть-чуть поближе, так, потому что госпожа Эгла известна, она у нас была по этой теме много раз в нашей студии. Элина, сколько сегодня у вас членов вашей ассоциации федерации?
На данный момент мы объединяем 130 юридических 130. Лиц, и в том числе также наших латвийских университетов и школ, и также иностранных производителей, которые уже внедрены в развитие нашей оборонной отрасли, скажем так.
Растет, потому что в прошлый раз, когда мы встречались, в прошлом году было 114, и вы говорили, что 90 миллионов уплачено налогов, и ваша мечта о том, чтобы на эти налоги содержалась бы наша армия. Но армия будет расширяться, как сейчас известно, да, уже 30, может быть, не знаю, успеете ли вы столько платить налогов, как будет расширяться наша армия.
Но если смотреть по финансово-экономическим показателям, то, конечно, мы будем владеть полной информацией о успехах наших компаний только весной, когда будут все ревизии закончены и данные поданы в Валсениямумденес, так что это как бы одна часть. Но в среднем мы видим, что мы достигли 2 миллиарда оборота, и в экспорт у нас идет около 350 евро. И в чистом налогах мы оплачиваем уже более 160, я думаю, что даже до 200 миллионов мы дойдем.
Ну, слушайте, ну очень сильно растет отрасль, несмотря на то, что проблемы есть. Я так понимаю, везде, во всех сферах проблемы с закупками особенно актуально стоит, потому что там начинается процедура оспаривания, обжалования, но, с другой стороны, без этого никак. Иван, мы с вами много раз общались, впервые встречаемся лично, но много раз я делала интервью с Иваном для разных изданий, для Латвийского радио, по-моему, пару раз. Я коротко скажу, вы меня сразу поправляете, и, ну, чтобы наши радиослушатели понимали, с кем мы говорим. Atlas Aerospace производит дроны. До начала войны вы производили, ну, такие мирные дроны, так скажем, да, и когда началась война в Украине, вы очень быстро переквалифицировались.
Да, у нас получилось, какой был процесс. Мы даже до войны, 5 лет до войны, хотели уже начать помогать Украине, но не было разрешения Евросоюза, потому что не хотели вмешиваться в конфликт на Донбассе тогда. После того у нас была встреча, как получается, в Англии. Мы встретились, получается, с комиссией там латвийской. И нам за 2 года до войны дали разрешение для того, чтобы начать работать с Украиной. С Украины мы выдвинули нашу команду в Украину, и там мы получили оборудование российское, которое РЭП против дронов. И была выдана задача украинцами создать дрон, который может летать при этом РЭБе и все остальное. За год где-то мы, у нас была длительная разработка, которая долго длилась. После этого мы пошли на госиспытание. И именно за 2 дня до войны мы закончили госиспытание. В день начала войны, я помню тогда, я позвонил еще Лине, наверное, в 7 утра, там, в 6 утра, как только началось, и мы попросили, потому что нам нужна была лицензия. У нас была отгрузка, которая должна была уехать в Америку, дронов. И мы ее развернули, сказали, что мы не будем отправлять, мы хотим передать ее Украине. Мы позвонили Лине, Лина тогда позвонила в министерство, и вместо 2-3 недель, которые длится лицензия, нам выдали ее почти мгновенно, и мы тогда загрузили и отвезли дроны в Киев. И после этого Министерство обороны, так как мы являлись поставщиком Министерства обороны Украины уже, как бы, получается, мы находились после госиспытаний, выдало нам заказы, которые были там, ну, десятки раз больше, чем то, что мы производили до этого. И так началось, да. И, получается, дрон был, мы, получается, изменили дрон, изменили технологию для того, чтобы соответствовать тому, что той войне, которая происходит на Украине.
Сколько вы отправили за эти 3 года дронов?
В Украину?
Да, да, в Украину.
Около 1400 штук.
Около 1400, но, насколько я понимаю, Украина сейчас сама развернула свое производство дронов.
Да, Украина пытается поддерживать своих производителей, и это не только Украина делает, это вообще как бы происходит сейчас по всей Европе, когда каждая страна, в принципе, выдает больше поинтов тем компаниям, которые местные. Потому, допустим, даже нам, когда приходя в Германию, Францию, нам сложно конкурировать, и мы конкурируем только на уровне цены, но не на уровне технологий с теми компаниями, потому что каждый пытается развивать своего. То же самое сделала Украина, потому что для сохранения денег внутри Украины и развития, получается, инфраструктуры, вот они как бы развивают свои местные компании. Одна из вещей, которая была предложена нам, это, допустим, развернуть производство в Украине тоже. Как бы, но сейчас у нас как бы идет подготовка к новому продукту, и мы там будем рассматривать в будущем, если мы будем это делать.
Вы в Латвии остались. И еще тогда один вопрос уточняющий. Вот та коалиция дронов, о которой громко было заявлено какое-то время назад, вы как-то входите в нее? Как, ну, что не это за коалиция? Может, Элина тогда расскажет.
Да, может, Элина расскажет, но мы как бы не участвуем с ней.
Да. Коалиция дронов. Латвия была инициатором создания.
Да, конечно, это немножко другой вопрос, потому что каждая компания, она может выбирать, в каких проектах участвовать, каких проектов нет, потому что, как уже Иван тоже говорил, они самостоятельно уже помогают, уже много что делают. Насчет дроновой коалиции, там были выдвинуты достаточно конкретные требования. Мы там говорим о FPV-дронов все-таки, большинство случаев в прошлом году. Да, и там на самом начале было достаточно много компаний, которые желали участвовать. Но постепенно, выходя в тесты в нашем сельском полигоне, все меньше и меньше оставалось тех, которые, ну, могут дать то, что требуется со стороны Украины. И также компании, которые выдержали тесты, участвовали не только в конкурсах Латвии, но также в конкурсе в Великобритании. У нас 2 компании, которые выиграли даже такой конкурс, где, если я помню, где-то 250 компаний участвовало из дроновой коалиции, из стран дроновой коалиции. Так что мы очень, очень рады тоже за таких компаний, потому что там, в принципе, все было из нуля, потому что такие, ну, уже знаменитые производители систем на FPV больше как бы не превращали внимания, да, они все-таки более работают в других сегментах. Ну, то, что сейчас, конечно, мы видим, что необходимы уже тоже, ну, FPV, это уже тоже, как было сказано, сами украинцы хорошо делают, но сейчас от нас требуются более высокотехнологические дроновые системы.
А вы не можете, Иван, придумать, скажем, разработать их и участвовать?
Смотрите, те требования, которые предоставляются, они, получается, для нас, как европейской компании, они противоречат тем требованиям, получается, допустим, ну, и регуляциям, которые есть в Европе, допустим, потому что те требования предоставляются Украиной, и у Украины, допустим, одно из как, вещей, которые используют, допустим, они используют радиосигнал на том же той частоте, которая у нас используется мобильная связь в Латвии. Потому как бы провести, как бы, испытание для нас закупить такой модуль уже есть проблематично, да, и тогда, получается, нужны сертификаты и все остальное. Получается то, что плюс большая динамика изменений. Вы понимаете, что в Украине Украине, там этот дрон, он не может целый год жить, как бы, как он есть. Он постоянно меняется, потому что средства борьбы с ним тоже меняются. И это большая динамика. Когда компания уже имеет производство налажено, а у нас, допустим, как бы есть масса производства дронов, то эти изменения, они очень тяжелые для компании, как бы, делать это, понимаете? Потому маленькая, как бы, ну, как бы, получается, этот маленький компания, им легче, потому что они, как бы, более флексибл. Когда у вас есть настроенное производство и настроенные линии, это сложно менять постоянно, как бы, изменения. И вот эта адаптация дает, как получается, ну, это, как понятно, это, знаете, большой рынок, это как было IBM и Apple, когда, почему, как бы, выиграли? Потому что кто-то адаптируется быстрее. И потому для нас, как бы, сейчас, как бы, стратегия, которая взята, это, допустим, работать на одним продуктом для всего рынка Европы, но при этом, как бы, эти адаптации нас сложны, потому что это постоянный R&D, это постоянное задействие инженеров и постоянное изменение линий. И потому нам сложно.
Не всегда получается большие, это хорошо, получается так,
ну,
да?
Ну, конечно, да.
Даже нет, я думаю, что для каждого задания есть свои системы, и там уже надо выбирать.
И свои команды, конечно.
Ну, вот самый главный вопрос, который нам часто присылают, как только у нас сидят, и мы говорим об обороне, вот всегда присылают вопрос, ну, вот почему мы разве должны заниматься, ну, как бы, развивать оборонную промышленность, потому что это пугает людей, и люди уезжают, все, что связано с производством военных товаров, а это убивает людей. Это очень популярная точка зрения. Господин Пабрикс тут сидел, и Бергман не сидел, и вот примерно одинаковый вопрос. Но, Элина, ответьте тогда, раз уж пришел вопрос такой.
Да, я всегда говорю о том, что очень много инноваций, которые мы в своей повседневной жизни используем, они происходили из госзаказов, из отрасли обороны. Тот же интернет, те же микроволновые печи, это все исходит из заказов оборонного сектора. Поэтому это очень технологические компании, которые могут помочь не только для нашей обороны, но в дальнейшем также для нашей жизни. Это как бы одна часть. И, конечно, если мы говорим о армии и также о членах федерации, это очень разный круг компаний, потому что, конечно, у нас есть компании, которые производят муницию, есть компании, которые производят бронетранспортеры, специализированный транспорт, дроновые системы, не только для оборонного сектора, но также для гражданского. Там у нас критическая инфраструктура, которую мы должны охранять, у нас же также тюрьмы, которые мы должны охранять, и так далее, и так далее. Это не только это оборонная часть. Mm-hmm. Есть очень много, что необходимо просто для безопасности. И индивидуальная экипировка, да, одежда. Вот все эти вещи, они, ну, идут немножко шаг впереди других отраслей, потому что для армии нам надо все немножко лучше.
Ну,
слушай, и так
ну,
далее.
И плюс, подождите, ну как? Ну, защита своей страны. Ну, Иван, как никто, наверное, знает, как человек, который, я уже не знаю, можно ли говорить, нельзя.
Можно.
Хорошо, да, вы просто человек, который... Ну, расскажите сами, да.
Ну, как бы я сам служил, как служил. Бы в армии, я понимаю, типа, как бы ценность обороны и понимаю ценность технологий, но если просто...
Расскажите, в какой армии?
Да, я служил в Израиле, я служил в спецвойсках, я служил, был снайпером и был резервистом много раз, и даже на последней войне, 7 октября, я прослужил там, получается, 101 день находился в резерве. Вот так вот, как бы, получается. И я отсюда же привозил дроны, и мы жертвовали дроны, как бы, Израилю. Плюс у нас, как бы, сейчас есть новые закупки от Израиля, потому что все понимают, насколько важность это дронов. Но кроме безопасности, хочу вам сказать, типа, самая важная вещь. Эти компании воспитывают специалистов. Они дают мотивацию молодежи, что у них есть куда пойти. Когда люди идут учиться, они понимают, куда дальше им можно уйти. Дело в том, что оборонная промышленность, как правильно сказал, типа, там есть самый этот, ну, age technology, самые типа, важные технологии, потому что это будет самая высшая технология, потому что там нужно добиваться хорошего результата. Вы не можете получить 50%, как, допустим, создавая аппликации и все остальное. Вам нужно типа, 100, эти 100%. И там воспитываются специалисты. И когда приходят новые туда инженеры, они тоже воспитываются там. И это создает вот этот вот баланс людей, которые начинают расти в этом. Потому что, я скажу честно, до войны я просто наблюдал за то, что вот ну, специалисты покидают страну, да, как бы мы наблюдали, как бы, как компания, которая нанимает. Сейчас наблюдается, как бы мы видим, что они начинают расти в других компаниях здесь, и начинается вот этот рост, типа, как бы костяк начинает расти, и начинается уже, как бы, такой спрос, и начинается борьба за них, и люди начинают понимать, что они начинают туда, как бы, вот это начинает расти, это, как бы, очень хорошая вещь, что в конце концов, через 5-6 лет вы увидите, что будет, выйдут очень хорошие специалисты, они будут на рынке здесь находиться, и им есть где работать.
Да. Да, надеюсь, ответили мы на вопрос слушателя. 28040424. Пожалуйста, пишите. Вопросы уже поступают. Ну, давайте мы вернемся, потому что я уже, в принципе, даже основную тему еще не начала. Елена, 1,5 миллиарда сейчас идет на оборону. Это официальные данные. Будет больше. Сколько у нас... Сразу несколько вопросов задам. Вы уже так потихонечку ответите. Сколько, во-первых, остается у нас в Латвии, потому что я вижу, что вы встречались с министром обороны, с Андрисом Спрудзом, и там есть планы, что только к 36-му году будет 30% оставаться. А сколько же тогда сейчас? И почему так мало?
Тут стоит отметить, что на данный момент в разработке достаточно скоро, я думаю, в ближайшие недели в кабинет министров будет на утверждение информативный документ о стратегия оборонной индустрии и инноваций для поддержки индустрии. И в этой стратегии достаточно много также KPI, как мы говорим, да, есть цели, которые мы хотим реализовывать. И тогда, когда мы говорим индивидуальной экипировки, да, коллективной экипировки, то на данный момент, если мы посмотрим по закупкам агентства Министерства обороны, там латвийские производители занимают 10%. И там есть цель занять эти позиции более крепко. В то же время стоит отметить, если мы смотрим на закупки, которые осуществляет агентство по развитию инфраструктуры оборонной отрасли, но там латвийская индустрия занимает 90%. Да? Поэтому стоит отметить, что в каждых группах продуктов у нас какие-то другие показатели. Потому что 6 на 6, да, мы опять же можем смотреть, это латвийский продукт. Если мы еще идем как бы глубже, да, откуда запчасти, откуда электроника и так далее, мы можем идти очень глубоко в показателях, но в целом, конечно, мы всегда со стороны Федерации смотрели, сколько у нас выигрывают иностранные компании, также системные интеграторы или компании, которые занимаются продажами, и латвийские производители. И мы все время идем на то, чтобы все-таки был этот баланс, чтобы, укрепилась местная индустрия.
Я хочу уточнить, если посмотреть, куда тратятся эти 1,5 миллиарда, конечно, есть вещи, где мы, не можем ничего предложить. Ну, там 200, по-моему, миллионов, это противовоздушная установка, которая, я понимаю, будет покупаться для 3 стран Балтии. Но есть ли какие-то позиции, где мы можем предложить, но почему-то побеждают другие? Вот такое есть?
Ну, достаточно часто в таких более обычных категориях продуктов выигрывает цена. Да? И тут, конечно, нам надо задуматься, что что-то будет дешевле покупаться от других стран. Может быть, нам стоит все-таки немножко дороже заплатить, но что были налоги и зарплаты для наших людей. Поэтому эти такие вопросы, о которых надо достаточно справедливо, но все-таки задуматься. Да? Я не агитирую тому, что мы будем протекционировать плохих латвийских продуктов. Нет. Но то, что стоит посмотреть, почему эта цена может быть дороже. Может быть, это просто за счет более дешевого рабочей силы. Люди там не платят, может быть, какие-то социальные налоги и так далее.
Или более большие объемы там. Если это откуда-то, понятно, там, конечно, может быть, уже развитые какие-то заводы.
Да. А у нас... Поэтому в этой стратегии эти показатели, на которых мы хотим выйти, в этой сфере индивидуальной коллективной экипировки, это 30%. Да? Но я думаю, что в определенных группах мы, даже те же формы Латвии мы производим сами, и также производим для других скандинавских стран, европейских стран, так что это более детально надо смотреть.
Иван, а дроны, они входят в категорию таких вот товаров, которые нужны для нужд армии? Есть ли у вас контракты с нашим Министерством обороны?
Нет, мы, нашего Министерства обороны мы уже давно не продавали, около больше, чем год. Да.
Раньше продавали, да?
До этого, да, были закупки. Uh-huh. Да, были закупки. Мы больше работаем как бы на Европу. Как получается, это Голландия, Германия, Англия, uh-huh. Польша, вот такие страны.
Вам выгоднее туда или почему?
Потому что, ну, как бы сейчас нет такой потребности, как мы понимаем, в Латвии на эти дроны. И получается, пока что не было запросов просто последний год.
Но вполне может быть, что будут, да?
Конечно, потому что, ну, Atlas и Edge Autonomy, я, может быть, так могу сказать, что это два heritage компании, которые первые вообще зашли в нашу армию. И они как бы вообще это весь лед поломали и научили наших военных работать с дронными системами. Это, кажется, 18-19 год, когда уже первые закупки были, да? Так что мы реально дроновая коалиция же развивалась не просто так, потому что, ну, министру или министерству это пришло в так, ну, хорошая идея, да. Это было благодаря тому, что компании, что индустрия работала и достигла хороших результатов.
И тут еще интересно, что, наверное, вот эта война в Украине, она показала, что сейчас, ну, изменилось вообще ведение войны. Сейчас дроны — это, не знаю, один из главных, наверное, инструментов, каким образом ведется война. И в этом плане интересно также ваше мнение. У нас были тут парочку скандалов по поводу того, что у нас нет такой противодроновой какой-то установки, или как это правильно называется, ну, не знаю. Вот что тут вот?
Я сейчас скажу, нет такого понятия, как противодроновая установка, и по миру нету такого понятия, потому что...
А как борются с дронами? Сбивают их как-то?
Ну, смотрите, как бы все системы, которые... Система должна быть... если мы говорим систему против дронов, она должна быть настроена против какого-то определенного дрона или частоты, на которой работает, все остальное. Допустим, те же случаи, когда был в аэропорту, когда там был дрон, невозможно заглушить дрон, потому что мы заглушим и самолет тоже, как бы не дадим ему сесть. В этом будет проблема. Система, которая сейчас есть, они обычно направлены против консюмер-дронов. Как бы имеются те же DJI, Autel, дроны, которые просто вы можете купить в магазине. Хочу сказать пример, что даже когда, будучи в армии сейчас, и когда была на войне, то есть те системы, которые были в Израиле против дронов, а работали против гражданских, ну, не совершенно были бессильны.
Подождите,
против нашего
дрона. Вы хотите сказать, что если будет какое-то там нападение дронов, то мы не можем его отразить? Или что?
Смотрите,
как это выглядит?
В таком случае, как бы, единственный способ, который помогает, это, получается, глобальное оглушение всех частот на очень больших мощностях. Получается, вам надо оглушить и GPS, как получается, навигацию, и связь. Это используется, система используется очень мощные, там антенны в 6 киловатт, там просто ужасная большая мощность. Это, допустим, не используется в Украине, допустим, как Россия не использует против Украины. Почему? Потому что тогда можно навестись на эту систему и поразить ее, да, как бы. Потому используются как бы локальные системы, которые защищают, получается, какую-то группу солдат, это на поле, да. Просто закрыть границу можно, но это тогда требуется, как бы, такие, ну, поставить эти системы, которые РЭП очень большие, и, ну, тогда принципиально враг, как бы, может определить нахождение системы и просто поразить ее перед тем, как будут прилетать дроны, когда они будут начать работать. Это, ну, бороться как бы локально, это очень сложно против них, потому что, как в Украине, всегда меняется частота их работы, они адаптируются, системы. Сейчас, допустим, вы знаете, есть IPv-дроны оптиковолоконные, да, где используется оптиковое окно, получается, его как бы поразить или заглушить вообще невозможно, потому что у него, в принципе, нет связи как бы по воздуху. Потому в таких случаях, да, вот это потому, как бы дроны сейчас являются, почему это так сильно развивается в Украине, Украина против России, потому что, ну как, знаете, россияне говорят, мы не видим больше украинцев, мы просто слышим, как дроны летят, их не, понимаете? Uh-huh. Потому что получается, по силам поражения, получается, вы с помощью маленького дрона за 1000 евро поражаете танк за 5-6 миллионов, и все, как бы получается. И найти, и до этого и определить его невозможно.
Так вот, хочется сейчас какое-то позитивное окончание вот этой всей истории, но у нас будет там, я не знаю, что-то там противовоздушное, и мы сможем их там как-то гасить. Вот что?
Нет,
получается
это,
сейчас, что мы как будто уязвимы против этого.
То, что Иван сказал, что это вообще такой более... еще большой такой более пространный разговор, да, поскольку это вопрос более... насчет критической инфраструктуры, да, потому что то, что Иван говорил, что это все-таки гражданские технологии могут быть использованы гражданскими лицами. Но то, что касается оборонной системы, они, конечно, могут работать с более, как сказать, такими жестокими способами, да. И, конечно, мы как бы, ну, самое легкое — это уничтожить или как это, партверт, да?
Угу. Перенаправить, да?
Да, перенаправить. Так что есть варианты.
Есть,
и также R&D-программа тоже Министерства обороны. Двух компаний сейчас попросили поработать над этими темами, да? Но в последнее время, работая с разными нашими службами, мы видим, что их навыки, противодронные навыки поднимаются, и, ну, тоже есть компании, которые ищут эти варианты, как все-таки предоставить услуги, и есть у нас, скажем так, потенциал в этой отрасли,
да,
тоже.
То есть вот интересно, что многие думают, как, ну, оборонная промышленность — это пули, это там, ну, каски, там, тут это, в принципе, мозги, наверное, самое главное. Вот речь о именно мозги, которые помогут как-то вот противостоять, либо что-то усилить. Хорошо, Элина, что такое зеленый свет? Как вы его понимаете? Мы видели выступление...
Очень хорошую тему вы затронули, да, что про мозгу. Да? Потому что мы как бы сначала говорили о людях с хорошими навыками, навыками технологий и так далее, но мозги самые уязвимые. Да?
В каком плане?
В плане кибербороны, в плане дезинформации, в плане психологического воздействия на людей. Да?
Это какие-то провокаторы?
Да, это война, которая в информационном пространстве, это в наших компьютерах, в телефонах, да, как на нас влияют, да. Там все эти технологии очень тоже развиваются. Третья отрасль, о которой мы очень мало говорим, но все понимают после последних заявлений насчет Starlink, да, что то, что творится уже в космическом пространстве, как в космическом пространстве уже тоже взламывают киберуслуги, да, это тоже новая реальность, это опять же, мы тоже в Федерации создаем новый комитет, который будет только космическими и сателлитными технологиями заниматься, да, так что это еще одна такая сфера.
Новая достаточно,
да. Оборонная индустрия — это не только вещи, это не только, скажем так, какие-то продукты, которые мы можем пощупать, это много программатур, много разных услуг, инженерных услуг, наблюдения, там, ну, очень-очень много.
Вот я через вопрос задам, подумайте пока, вот этот зеленый свет, что он означает, потому что Эвика Силлани, у нее был вот приоритет, это увеличение расходов на оборону, и там написано было «зеленый свет для оборонной промышленности». Это не совсем понятно нашим радиослушателям, что это значит. Но заканчивая тему с мозгами и с Иваном, тяжело ли вам искать эти мозги? Как вы это делаете? Потому что, ну, судя по всему, да, штамповать какие-то пули может там и робот сегодня, да, и люди не нужны. А вот как найти мозги, это наверняка большой вопрос.
Да, тут есть проблема в том, что, получается, со временем, когда команда развивается, развиваются технологии и запросы, требуются люди все больше и больше квалификации. И вот тут вот начинаются как бы проблемы. Потому что находить людей как бы с опытом и находить людей, у которых уже они до этого что-то делали подобное, становится тяжело. Это не только здесь, даже по всей Европе это. Но сейчас, благодаря тому, что вот эти компании развиваются, видно, что специалисты начали расти. И вот они как бы, они, скорее всего, потому что есть деньги от инвесторов, это раз. А во-вторых, как бы они копают в эти технологии. И самое важное здесь, они становятся очень эффективными специалистами, потому что то оборудование, которое делает, оно должно быть дешевым и эффективным на поле боя. И потому они реально начинают думать и развиваться, как это сделать правильно. И начинают думать о продукте. И потому сейчас то, что происходит, очень довольно радует, потому что видно, что вдруг появляются уже где-то отголоски того, что там есть специалисты, появляются инженеры.
И с Латвии берете вы? Или смотри, не обязательно?
Ну, не обязательно. У нас есть как бы со всего... Ну, мы со всей Европы, получается. У нас даже был с Lockheed Martin с Америки работал специалист, и там, получается, люди из Сингапура работали, из Тайваня работали.
Вот это классическая международная компания, которая работает, в принципе, на экспорт полностью, наверное, да, 100%.
Ну, это, понимаете, как бы есть те специалисты, которых, допустим, нет таких... Допустим, в Тайване есть университет искусственного интеллекта. И там оттуда можно привести специалиста, и, в принципе, зарплаты в Тайване, они даже меньше, чем зарплаты в Латвии. И там даже легче будет этому человеку. Интересно. Да, и вот получается, как бы мы собираем, получается, по миру этих специалистов, смотрим, как можно работать. Но и плюс обучаем своих специалистов, пытаемся здесь нарастить костяк. Получается, даже если нет у нас таких скиллов, то пытаемся найти где-то, направить на обучение, для того, чтобы привести эти скиллы сюда, и ставить в компанию, чтобы это оставалось здесь и росло.
Вот я-то сейчас подумала, отвлеченно, вот пока Иван говорил, что если говорить о нашей системе образования, не знаю, Лин, насколько вы будете согласны, вот нам тоже нужно, может быть, какие-то институты уже искусственного интеллекта, да, умных технологий развивать. Не вот не по старинке, вот то, что нам там, я не знаю, 10 лет назад преподавали, а вот для вот таких вот компаний готовить кадров, которые будут всегда высокооплачиваемы и тем самым приносить вот эту прибавочную стоимость. Ну, это вот такие вот размышления мои.
Если смотреть на наши университеты, то они изначально уже при создавании федерации они были с нами вместе, и они смотрят на то, что необходимо для рынка. Ну, и тут необходимо такое содействие, да, даже если мы говорим о этих достаточно серьезных ресурсах, которые будут на нашей отрасли доступны, то без сотрудничества между Министерством обороны и армией, с индустрией и с вузами и учеными, ну, мы, скажем так, эти средства не можем хорошо использовать. Поэтому это сотрудничество очень важно. Развиваются разного вида программы. Тот же Вентспилсская высшая школа, да, которая работает и развивает программы в электронике. У них также хорошая база, научная база радиоастрономии. Да? Так что есть где подобрать. Да? Но то, что еще хотела добавить, что очень много людей приходит и просто звонят, спрашивают возможность работать, поскольку они понимают, как это все серьезно сейчас, и они хотят помогать, они хотят идти и работать в оборонной индустрии. То, что мы видели...
Сколько человек у вас работает? Работает именно работников?
8560 людей, которые напрямую вовлечены в наших компаниях. Но есть тоже компании, которые не все мы объединяем, да, но вот это такой первый как бы индикация, да, о масштабе. И то, что люди хотят, они с такой миссией хотят работать и дать свои знания для того, чтобы в Латвии могли охранять. И...
Вот если говорить о зеленом свете, что это такое?
Да, я думаю, что в Латвии достаточно часто были такие программы, где было желание у государства как-то поддержать и помогать тем отраслям, у которых были проблемы. Но, к примеру, мы можем упомянуть, что 2-3 года мы боролись с вопросом, если так можно сказать, доступности финансовых ресурсов. Ну, очень
банки,
трудно.
Банки, я помню, что вас как-то хотели воспринимать как...
Да, да. Но сейчас у нас уже в банках мы знаем, кому мы можем звонить. Мы знаем, что если будет проблемы, латвийский банк нас тоже примет и будет модерировать наши проблемы, да. Но это классно, да, я об этом мечтать не могла когда-то, да. Но также вопросы, которые связаны с сертификацией. То, что было тоже очень быстро изменено... Это закон по стратегическим продуктам, да, стратегическую preču aprecelikums, да. Это тоже было изменено очень-очень быстро, да. Но есть, конечно, вопросы, которые нам больнее всего, это доступность возможности тестировать наши продукты, потому что, может быть, даже если Ивану неинтересно участвовать в наших закупках, но он приводит Латвии обратно деньги, в наш бюджет через экспорт.
Что и значит поэтому... тестировать? Объясните это, как это...
Ему нужно давать дроновый полигон, несмотря на то, что он не участвует в латвийских закупках. Да? А второй вопрос, который, конечно, я буду его до конца пытаться добиваться, это вопрос связан с сертификацией. Да, потому что хорошо, что мы что-то протестировали, но если мы не получаем признание, что этот продукт годен для армии, то экспортировать в другие рынки нам очень трудно.
А
тогда
кто
нам
дает?
Надо проходить тесты в других странах, сертификацию в других странах. Это все дико дорого, и я думаю, что средняя компания, которая в нашей отрасли себя еще не почувствовала, ну, просто не может это поднять, да.
Но, процессы... возможно, зеленый свет означает, что... А кто дает этот сертификат?
Выдает армия или Министерство обороны той стране, где вы это проходите. Ну, то, что самое мы делали это с многими и в Англии, и в Голландии проходили, в Германии, в той же Польше, в Украине проходили. Просто, давайте говорить так, честно, вот 8 лет назад это было как бы просто приедь и покажи, а сейчас это действительно очень много денег, это нужно показывать всю свою инфраструктуру, это cybersecurity, это программное обеспечение, все это стало таким огромным этим, где тебе нужна команда, человек из 10-12, который просто будет обрабатывать эти документы, сидеть. Плюс, ну, это вот стоит дорого. И то, что мы как бы действительно обращались тогда, когда мы говорили с НАТО, то, что когда нас спрашивали за это, мы сказали, что мы понимаем, что они, эти регуляции были введены, они правильные, но, с другой стороны, создали проблему то, что молодая компания, кто приходит, не имея больших денег, просто это не может пройти. Как бы...
Ну, а в этом есть реальная необходимость?
Да.
Да, в этом есть, да? Вот в такой строгом прохождении тестов, получении
это
сертификата.
Это да, но в натовском пространстве существует система государственного признавания, и если ты признан в одном государстве,
НАТО,
ты
да?
можешь быть признан в других всех странах. И эта система, ну, я уже 2013 года пытаюсь как-то привлечь внимание к этому вопросу, но пока это пока еще откладывается. Но я очень надеюсь, что в этот зеленый коридор мы также включим не только те вещи, которые как бы, ну, мы уже умеем делать, да, там, помогать, тестировать, помогать исправить какие-то законы и так далее, но что мы тоже будем соучаствовать в этой процессе сертификации.
Я думаю, что, ну, если зеленый свет, то государство, может быть, создаст какой-то фонд, предположим, да, который помогал бы, во-первых, финансово, в вопросе, как это делать, сертифицировать.
Это при инновациях, да, но чаще всего, опять же, у нас открываются сейчас возможности получить поддержку для инноваций, все эти проекты сейчас весной открываются, будут доступны, но, опять же, сертификация – это самый дорогой процесс, ты его через такие европейские фондовые
не проведешь,
они другие, да, и, ну, например, то же самое, ну, даже гражданская оборона, если мы сейчас будем говорить о shelter, patwertness.
Эти убежища.
Да. Да. То, опять же, чтобы предоставить на рынок даже для жителей эти убежища, ну, там нужно эту баллистикой отстрелять это все, да, чтобы с Чамбас, да, чтобы они не проходили.
500
да?
убежищ заявлено, если в этом же плане ссылы нет.
Нет, я хочу...
500.
Сразу момент, секунда рекламы. Да, например, у нас только что мы дали призы самым лучшим нашим компаниям и вузам, которые в прошлом году работали. И совместный продукт был создан с Украинским институтом оборонных технологий, Якопилским предприятием и компанией Stratex. Они создали продукт для безопасных автобусных этих...
Станции, да? Это?
Станции, да. Потому что тоже в Украине мы что видим? Что от осколков гибнут люди. Поэтому надо, ну, другие концепты вообще в наших городах, да, как мы вообще выстраиваем наше пространство, надо уже думать, да, и поэтому, опять же, чтобы такой продукт создать, им надо протестировать его на боевом поле, там надо, скажем так, отстрелять эти, да, чтобы мы были уверены, что, да, действительно, люди будут там спасаться, чтобы эта система выдержала, да, так что...
Вот. А вам не кажется, что вот 3 года прошло, мы как-то очень довольно, ну, легкомысленно, что ли, относимся к тому? Вот Элина говорит, ну, вот надо это делать. Ну, 3 года прошло, Иван. Может быть, вы можете сравнить это и с израильской ситуацией? Там, по-моему, постоянно страна в напряжении живет.
Я хочу сейчас сказать, что несмотря на то, что как бы Израиль живет напряжение, все остальное, но привезя, вот, допустим, мы когда привезли свои дроны в Израиль, то это очень сильно отличалось, потому что мы реально приехали с той... Мы приехали с опытом украинским, туда, где его не воспринимают совсем, и которые не думают, что этого такого не будет никогда с ними. Хотя то, что там происходило на границе с севером, и когда Хизбалла использует российские технологии такие же, и всем становится понятно то, что это как бы, ну, война пошла, началось другое. Но восприятие, как получается, командования, оно сильно отличается от восприятия того, что как бы действительно происходит. И вот то, что случилось, это случилось потому, что были две разные реальности. Это была та, которая была реальная, и та, которая думала о командовании. И даже когда мы привели дроны, ну, стало понятно то, что даже люди, как бы вот сейчас, которые используют, у них нету таких, это, да, получается, даже, я хочу сказать, даже в Латвии лучше подготовлены к войне, допустим, как с Россией, чем, допустим, Израиль, потому что у него по-другому восприятие. У них другое восприятие типа, своего врага и противника. И плюс те технологии, которые он использует. И когда там чуть-чуть повышаются технологии, вот, нечем на это отвечать. Ну, я скажу, даже Латвия, она лучше подготовлена, потому что то, что сейчас происходит с этим, она лучше готовится, чем другие, потому что, во-первых, если это эго, какая мы страна. Латвия как маленькая страна, и понятно, что у нас нет столько солдат, нет танков. И вот это использование маленьких технологий, которые дают большой результат, мы видим в Украине. Поэтому считаю, что здесь лут. Хотя Европа медленно к этому идет, но и начала идти.
Ну, пока, честно говоря, не пнули уже, потому что, ну, наверное, правильно вот это была претензия в сторону Европы, почему вы себя не защищаете. И если бы не было этой речи, которая, честно говоря, никому не понравилась тогда, она показалась обидной. Но, может быть, она была правильной в том плане, чтобы Европа могла немножко открыть глаза и посмотреть, что происходит, Элен. Как ваши, вообще, ваши члены федерации на это смотрят?
Ну, опять же, тут очень нас трудно сравнить как бы средним жителям, потому что мы же живем в нашем этом пространстве, где мы все время как на чеку, да, и понимаем как бы все эти вопросы. Но уже об этом говорила, что, опять же, Европа огромная. И как воспринимает опасность в Португалии, как воспринимает в Латвии, это параллельных мира вообще. И, конечно, достичь какого-то совместного понимания в этих вопросах, ну, там нужна была такая сила, как новый президент Америки, который сказал, ну, простите, но это непорядок, да. Хотя, опять же, в наших кругах, на наших натовских собраниях, мы, конечно, понимаем, где мы сильны и где мы ранимы, да, мы и над теми сильные стороны закрепляем, где надо быстрее работать, там и развиваемся. И опять же стоит сказать, что Европейский фонд по обороне работает уже 4-й год, 3-й год у нас, опять же, весной будет тоже новые средства для инноваций. Так что, как сказать, в узком кругу люди работали. Да? Просто мы, может быть, я скажу, нас не слышали, не хотели очень видеть.
Но это такая, ну, отрасль достаточно закрытая, я бы сказала. И, ну, они работают сами, ну, как бы в отдалении немножко от какого-то другого общества. Это, наверное, правильно. Ну, не надо там кричать о том, что происходит. Лин, хотела спросить, Ивану тут пришло два вопроса, чисто по вашему производству, но людям интересно всегда производство дронов. Лин, помните, мы когда в прошлый раз говорили о каком-то заводе, да, который должен бы быть в Латвии, и мы должны были выиграть конкурс на производство амуниции. Что с этим проектом?
Насколько я понимаю, проект продвигается.
Медленно все, да?
Ну, это выстраивание нового производства. Это, конечно, медленно. И я думаю, что все там в порядке, там новый директор, я надеюсь, найден для производства. Я думаю, что они идут с временем, как это в проекте было задумано, да. Но то, что вы сказали о средствах, которые, ну, будут доступны, но самое главное, я вижу, надо поддержать те индустриальные мощи, которые у нас уже есть. Потому что развивать что-то совсем новое с нуля, это действительно очень много времени занимает. И если мы смотрим на наши ассоциированные члены федерации, это международные компании, они смотрят на возможности сотрудничества прям с такими уже опытными компаниями. Они готовы зайти как стратегический партнер, как стратегический инвестор, но они не готовы зайти совсем в пустое поле. Да? Это тоже стоит отметить.
Да, согласна. Но если бы государство, как хотели предприниматели вашей отрасли, создало бы какую-то государственную компанию, контролирующую военное производство, то это была совсем была другая история. Какая-то крыша условная такая в виде государства.
И да, и нет, потому что если мы смотрим на свободный мир, на демократические страны, то все-таки 80% это частный сектор. Он динамичен, он способен инновировать, он способен также получать доступность денег через те же фондовые биржи и так далее. Государство – это достаточно робустная система, которая базируется на внутренний спрос в первую очередь, и только потом, если что-то смотрит на экспорт. Я верю в частную предпринимательскую силу создавать те продукты, которые конкурентоспособны, эффективны.
Угу. Два вопросика вам коротеньких, Иван. Андрей спрашивает, сколько в вашем производстве комплектующих из Китая? Не получается ли так, что мы просто занимаемся сборкой?
Вопрос. Нет, у нас дело в том, что как бы у нас действительно то, что мы делаем действительно здесь. Это наша разработка. Раз, потому что в Китае нет таких комплектующих уникальных, потому что это как бы создано было для Украины и все остальное. Второе, потому что мы поставщик НАТО, и все критические компоненты это обязаны быть собраны нами. Могу признаться честно, допустим, болты и алюминий идут через Китай, допустим, да, закупаются это через Китай.
Это для того, чтобы дешевле продукт сделать?
Да, это...
Но он при этом не страдает от качества?
Нет, качество не страдает, но при этом вся электроника, допустим, собирается или у нас, собирается в Эстонии, собирается в Литве, в Италии мы покупаем комплектующих много, очень вся электроника идет через Англию, Ирландию у нас, как бы так это получается. Камеры у нас, ну, это азиатский рынок, mm-hmm. это получается всегда будет Япония, это как фирмы Sony, получается сенсоры их, и линзы mm-hmm. с Тайваня, да.
И еще один вопросик. Не понимает слушатель у нас, кто платит за дроны американские, это деньги, это украинские или латвийские? Вот вы поставляли в Украину, непонятно было слушателю.
А, мы получили заказы, которые были с Украины, это были напрямую с Министерства обороны Украины, это были украинские деньги.
Как? Ну, а украинские деньги, скорее всего, это просто какая-то поддержка.
Ну, это было еще до того, как началась поддержка Украины, это было прямо в первые дни войны уже, когда были сделаны заказы, да, это были на деньги украинские. Мы поставляли, получается, были на пожертвования латвийские деньги в Украину. Угу. Да, это было тогда сделано пожертвование. Мы поставляли, когда Министерство обороны Латвии закупало дроны для Украины. У нас тоже было такое. Голландия закупала. Но и мы поставляем в натовские страны. И, получается, Министерство обороны там покупают за свои деньги.
И вот тут еще один вопрос. Но я не очень вижу, что есть время. Может ли вообще наши европейские, написано не латвийские, дроны конкурировать с Китаем? Ну да, Китай, наверное, по статистике самый крупнейший производителя дронов в мире.
Да, в данный момент, да, DJI там имеет почти 70% рынка, ну, как бы, консюмера.
Может быть, в каких-то нишевых вещах мы можем конкурировать?
Нет, смотрите, как бы, давайте говорить так, это дроны, которые сделаны для консюмер рынка, это отличаются от военного рынка. Угу. Китай не поставляет военные дроны, это раз. Во-вторых, сейчас идет быстрая замена, и то, что мы видим, как компании все пытаются снизить цену и сделать продукт, который, в принципе, будет конкурировать с китайским, но при этом будет военным продуктом, который будет назначаться. Угу. Это рабочие частоты, это камеры, которые на них используют, все остальное. Потому что видим, что Европа начинает уже близиться к тому, что собираются конкурировать.
Элин, короткий вопрос. Наш слушатель спрашивает, может быть, тогда не надо помогать Украине, а все эти деньги направлять на то, чтобы усилить нашу безопасность, и это было бы больше пользы, чем, ну вот как бы, слушатель намекает в очень долгий вопрос, что сейчас идет вопрос о том, как установить мир Украине, что нам как будто не стоит тратить деньги, без нас разберутся, а эти деньги направить на усиление нашей оборонной промышленности. Коротенький ваш ответ.
Коротенький ответ то, что пока война не закончилась, я думаю, что это мы еще не достигли результата, да, и помогать надо до конца. Когда уже решения будут приняты, то будут приняты, да. Но, конечно, это не говорится о том, что мы должны что-то не делать здесь, в Латвии. Мы будем это все делать в Латвии.
Да, потому что 1% примерно тратится на поддержку, по-моему, Украины сейчас от ВВП. Это тоже это... сколько это? 400, да, миллионов?
И через это тоже идет поддержка латвийской индустрии, потому что мы дали наши самолеты, мы дали сейчас наши бронетранспортеры, дроны, да, так что это тоже идет на благо нашей экономики, нашим людям, которые получают потом налоги со всего этого.
И, знаете, линия обороны сейчас Латвии, она там, в Украине находится. Потом надо помогать.
Да, это, наверное, не все понимают, и не все понимают это и говорят, что вот нам не нужно, нам нужно жить мирно. Знаете, как кот Леопольд. Но, угу, по сути, времена кота Леопольда уже, наверное, закончились. Спасибо вам, дорогие гости, которые просто прекрасно сегодня, я считаю, ответили на наши вопросы, на мои, на вопросы радиослушателей. Представлю своих гостей еще раз. Председатель Федерации индустрии безопасности и обороны Элина Эгла. Спасибо, Элина. И генеральный директор Atlas Aerospace Иван Толчинский. Спасибо и удачи в вашем бизнес-проекте. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Безани. Завтра поговорим о том, нужно ли отменять удаленное обучение, что оно дает, каковы плюсы и минусы. Сегодня всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.